дарит вам хорошее настроение. Аюрведа Радио. Как определить наиболее эффективную и счастливую сферу деятельности, а также совместимость в супружестве, дружбе и в работе? Узнать природу планеты, их влияние на судьбу человека? И что за астрологические дома, континенты нашей жизни? Какие секреты скрывают от нас 27 звезд и природа Накшатр? Как же все это узнать? Да очень просто. Все это и многое другое в новом семинаре «Ведическая астрология. Курс для начинающих». Нарушевича, специалиста в области семейной психологии, профессионального ведического астролога. Каждый вторник в 19:00 на волнах Аюрведа Радио в прямом эфире из Риги «Ведическая астрология» от Руслана Нарушевича.
Добрый день, дорогие радиослушатели! Рада приветствовать всех тех, кто собрался сегодня у компьютеров, дабы послушать Аюрведа Радио, а конкретно Руслана Нарушевича, специалиста в области семейной психологии и профессионального ведического астролога. Как мой голос уже сказал до этого, мы продолжаем ведическая астрология, курс для начинающих, астрологический семинар. И тема сегодня — связь планет и домов. Лекция 6 в прямом эфире из Риги. Здравствуйте, Руслан!
Добрый вечер!
Очень рада вас приветствовать. Здравия вам. Итак, давайте приступим. Я еще один момент напомню нашим радиослушателям о том, что вопросы они могут присылать в чат по скайпу на наш почтовый адрес ayurvedaradio@mail.ru во время лекции и после. Мы на них обязательно ответим.
Спасибо за такое представление замечательное нашей программы, нашего интернет-семинара. Сегодня действительно я хотел бы больше услышать от вас вопросов, поскольку с каждой темой, по мере того, как мы будем двигаться вперед, с каждой темой новой будет сложнее и сложнее связывать ее, использовать навыки, которые бы я хотел, чтобы вы овладели в предыдущих темах. Поэтому мне очень важно, как лектору, как преподавателю, как человеку, ведущему этот курс, иметь с вами обратную связь, поэтому не стесняйтесь в данном случае задавать даже свои вопросы в течение самой нашей беседы с вами, чтобы я мог чувствовать, насколько адекватно вы воспринимаете услышанную информацию. Сегодня мы с вами немножко поговорим о том, об использовании компьютерных программ в вычислениях, поскольку какие-то первые навыки в чтении астрологических карт вы получаете. И вместе с этим возникает определенный риск того, что... определенный риск злоупотреблений, я бы сказал. То есть современные компьютерные программы, с одной стороны, позволяют... астрологические компьютерные программы позволяют сделать быстрые расчеты астрологические карты, и если человек не подготовлен, они, эти же астрологические программы позволяют сделать очень много глупостей. И я очень прошу, если вы хотите, дорогие слушатели, делать глупости, то делайте их, по крайней мере, в отношении своих собственных астрологических карт, что тоже небезопасно для вашего эмоционального и психического здоровья, какие-то выводы поспешные. Но я очень прошу вас не торопиться интерпретировать и объяснять значение и положение карт вашим близким, даже если вы это делаете, используя популярную астрологическую компьютерную программу или со ссылкой и использованием текстов, которыми снабжена эта программа. Существуют программы, одна из них достаточно талантливо сделанная программа Parashar Lite, которой я пользуюсь, со многими версиями, есть максимально поздние версии, я думаю, сейчас уже вышли новые, которые содержат прямые цитаты из ведических писаний по Джотиша Шастре, труды Парашары Муни, Бригу Муни и других авторитетов в этой науке. И тот факт, что вы цитируете прямо человеку, даете прямо ему прямую цитату, якобы снимая с себя ответственность за интерпретацию. Да, просто составляете карту, извлекаете из программы, нажав на определенную кнопку цитату, и зачитываете ее человеку. Не избавляет вас от последствий или от ответственности за совершенное действие. И не всегда, к сожалению, благоприятно для того, кому вы читаете или интерпретируете астрологическую карту. Это не избавляет вас. В этом смысле ответственность не ложится на автора древнего текста. И мы сегодня поговорим с вами о таком принципе, поэтому, или в этой связи, как принцип синтеза. То есть ведическая астрология целиком построена на этом принципе, на принципе сочетания двух иногда противоречащих друг другу составных. Первая составная – это тезис. В данном случае это философский подход, анализ любого феномена через вот эти три аспекта – тезиса, антитезиса и синтеза. Но для нас тезис – это будет утверждение древних текстов, которые мы на сегодняшний день имеем в хороших и плохих переводах, доступные для нас, изданные в различных книгах. На сегодняшний день, я полагаю, сотни книг есть по ведической астрологии, если не тысячи, переведенные на английский язык, и, может быть, несколько десятков на русский, или пару десятков, по крайней мере. И в данном случае тезис для нас будет то, что мы получаем как объяснение со страниц этих книг или из специального раздела компьютерной программы, которые чаще всего называют шастры или парашара, хора-шастры и так далее. То есть вы нажимаете и получаете конкретный текст, объясняющий конкретное положение планеты в карте. Но помимо этого астролог должен иметь определенный практический опыт, реализованный им самим или полученный им от человека, который реализовал этот опыт в своей практике, своей астрологической практике. И в данном случае этот опыт будет являться антитезисом. То есть это то, что может даже в какой-то степени вступать в противоречие с утверждениями авторитетных источников. Но эти антитезисы не ставят собой целью исключить тезис или подвергнуть сомнению чистоту знания, переданную нам великими мудрецами. Цель формирования вот этого антитезиса, использования этого принципа, антитезис, прийти к конечному заключению, к синтезу. Поэтому главным принципом в интерпретации астрологической карты является тезис, антитезис, синтез. То есть мы должны прийти к разумному заключению о совмещении интерпретации определенного положения планет, состояния домов, состояния различных сфер жизни человека, данных в академических, классических трудах по Джотиши Шастре, и личным опытом астролога или его наставника в астрологии, который передан астрологу как наследствие или наследие в цепи преемственности астрологической. И поэтому я хочу сейчас вернуться к нашему слайд-шоу. 12 загадок Раси Чакры, чтобы на примере карты этот принцип теперь немного обсудить с вами. Итак, если мы обратим внимание на первом слайде, который называется «Раси Чакра», астрологическая карта, мы имеем с вами 12 секторов, 12 зон, называемых домами или бхавами, каждая из которых, как я уже говорил, отвечает за определенную сферу нашей жизни. И каждый из этих квадратиков несет в себе весьма обширную информацию. Вопрос только навыков в чтении и, самое главное, в правильности чтения и интерпретации этой информации. И поэтому для нас есть всегда как бы определенная помощь доступна в форме астрологических трудов, которые дают нам достаточно краткие описания по каждой из позиций. Некоторые из них я для вас зачитал в прошлый раз, и сегодня хотел бы тоже продолжить это делать, рассказать вам немножко как пример того, как это работает, как это выглядит. Итак, давайте посмотрим, что говорится в классических произведениях по Джотиши-шастре, про астрологии, о положениях планет в домах. Еще несколько разберем с вами примеров. В карте, примере, во втором доме, это верхнем левом углу треугольный сектор, второй дом, я напоминаю, пока наши слушатели привыкнут к тому, как расположены планеты, мы имеем слог «са» и цифру 8. Кстати говоря, был задан вопрос о том, всегда ли эти цифры, в каждой ли эти цифры, в каждой ли астрологической карте цифры занимают такое же положение. Об этом я говорил в начале, но поскольку это очень важный момент, на который надо обратить внимание, очень важный, потому что от этого, от того, поймете вы это или нет, сможете ли с этим разобраться, зависит успех вашего чтения астрологической карты и ее интерпретации. Итак, как мы уже говорили, нумерация домов остается постоянной в северно-индийской системе астрологии, в той, какой мы видим ее в нашем слайд-шоу, обозначенной вот звездочками. Если кто-то не смог это запомнить, прошу вас обратиться к записи предыдущих уроков и вместе со мной пройти каждый из домов астрологических, при этом запоминая, стараясь запомнить его основные параметры или основные сферы нашей жизни, за которые каждый из домов отвечает. Так вот, то, что касается вопроса, заданного в конце прошлого эфира, я не имел тогда времени ответить на него, сегодня отвечу. Цифры, которые находятся в каждом из этих квадратов, в некоторых случаях, в некоторых астрологи как бы в своем, используя свой стиль, они изображают вместо цифр символы астрологических зодиакальных знаков. Так как мы знаем в западной традиции, Козерог, Водолей, Дева, Овен и остальные знаки. В ведической системе принято ставить цифры, нумерацию знаков астрологических. И здесь получается небольшое противоречие. У вас, с одной стороны, есть номер дома, который очень важно точно знать, что это первый дом, второй, третий или четвертый, потому что в зависимости от того, с каким домом вы имеете дело, о таких параметрах жизни вы будете говорить человека. Если вы в этом будете путаться, вы начнете комментировать совершенно неправильным образом, рассказывать человеку о сфере жизни, которая к нему отношения никакого не имеет, или которая в его карте совершенно другим образом окрашена или активизирована. Поэтому очень важно сейчас еще раз запомнить, что порядок отсчета домов идет от первого верхнего ромба в той последовательности, которую я перечислил в предыдущих лекциях, первый, второй, третий, четвертый и так далее, до 12-го. Но зодиакальные знаки в каждом из этих домов, их положение, будет зависеть от того, в какой момент суток человек родился на свет. Об этом также мы говорили в прошлых беседах, можете вернуться, прослушать эту информацию. Таким образом, в первом доме у человека, у каждого из вас, у тех людей, карты, которым вы составляете, может оказаться любой астрологический знак, то есть любая цифра, другими словами, 7, 10, 12, 3, 5, 4. И дальше по порядку все знаки астрологические расположатся от этой цифры. Что такое цифра 1? Цифра 1 – это Овен. Если вы сколько-то знакомы, помните последовательность астрологических знаков в том виде, в каком вы знаете это в западной традиции, или хотя бы читая просто в газете или в журнале, или слушая прогноз для разных знаков зодиака, вы эту последовательность так или иначе, возможно, знаете. Да? То есть первый знак – это Овен. В карте-примере знак Овен попадает в седьмой дом. Обратите внимание, красная циферка 1 в нижнем ромбе, в нижнем большом ромбе астрологической карты вместе с слогом JP, Юпитер, в нижнем. То есть мы другими словами говорим, что у человека седьмой дом приходится на знак Овна. Или седьмой знак, или знак Овна влияет на седьмой дом. Постарайтесь сейчас вспомнить, за что отвечает седьмой дом. Из прошлых лекций вам 5 секунд на то, чтобы сосредоточиться. Итак, седьмой дом – это дом брака, супружества, партнерства. Если вы сколько-то знакомы с характеристиками астрологических домов, разумеется, популярные астрологические интерпретации или более интерпретации коммерческих гороскопов, так называемых, не всегда безопасно переносить на территорию ведической астрологии. Но, тем не менее, мы знаем, что Овен отличается тем, что он управляется Марсом, и это знак, который является первым в гороскопе, поэтому фактор первенства, фактор огненности, присущие этому знаку, и все-все прочие характеристики, которые обычно связывают с знаком Овна, так или иначе, эти характеристики окрасят в жизни обладателя карты, которая взята нами в качестве примера, окрасят качествами знака Овен. Далее мы смотрим с вами, куда попадает цифра 2. По порядку цифра 2 это означает знак Телец. Телец – это второй знак зодиака. Она попадает в карте восьмой дом, и, стало быть, в определенной степени все аспекты жизни человека, связанные с восьмым домом, нижний треугольник в правом нижнем углу карты, все характеристики восьмого дома той или иной степени, сейчас не надо пытаться приходить к умозаключениям, как именно это произойдет, как телец характеризует дом смерти человека, что значит телец в доме смерти человека. Сейчас в это погружаться не стоит, даже если возникает соблазн такой. Просто примем, что восьмой дом окрашен влияниями знака тельца, второго знака зодиака в данной карте примера. Например, в вашей астрологической карте, дорогие слушатели, в карте каждого из вас, на этих территориях могут оказаться любые зодиакальные знаки. Зависит все от того, какое было, опять-таки, время рождения. То есть, другими словами, какой астрологический знак поднимался над горизонтом в момент рождения. Далее, третий знак зодиакальный – это близнецы. Он расположен в нашей карте, например, в девятом доме. А в вашей астрологической карте индивидуальной в девятом доме может быть расположен водолей – одиннадцатый знак, или скорпион – восьмой знак, весы – седьмой знак. То есть, это абсолютно индивидуальная ситуация в каждом случае. Знак Рак, четвертый знак, попадает в десятый дом в нашей карте. Сейчас отследите, пожалуйста. Это четвертый знак, цифра 4 означает Рак. Знак Рака попадает в десятый дом, большой квадрат в нашей карте, в примере правой части карты. Знак Лев, пятый знак зодиака, попадает в одиннадцатый дом в карте, в примере. Знак Дева, шестой по счету. Номер 6 попадает в 12-й дом астрологической карты. Весы занимает первый дом, верхний ромб астрологической карты. И таким образом, поскольку первый дом является домом внешнего вида человека, качеств его тела, положительных и слабых мест его физиологии, и также домом внешности, и домом характера в том числе, то все эти характеристики в данном случае очень важны, потому что знать о них очень важно, потому что все они будут так или иначе окрашены качествами знака весов. То есть в каком-то смысле человек будет соответствовать описанию качеств личности, находящейся под влиянием этого знака, независимо от того, в какое время года человек родился. То есть фактически в каждые сутки рождаются люди, имеющие влияние всех 12 знаков. Поэтому утверждать, что я водолей, а кто-то является козерогом или рыбами, является неправильно с астрологической точки зрения, потому что помимо просто солнечного знака, то есть соответствующей даты нашего рождения, также важно, какой знак находился над горизонтом, был восходящим в момент рождения. Это окрашивает нашу природу, поэтому практически в чтении коммерческих гороскопов нет никакого особенного смысла в том плане, что мы сложнее, чем мы думаем. И, по сути, человек, даже который родился летом, предположим, в период, когда влиял знак рака, он может найти в себе, тем не менее, читая такие психологические, астрологические интерпретации, найти в себе, например, много качеств девы или много качеств козерога. Это связано с тем, что наша природа, на наш характер также очень сильно влияет час рождения, то есть тот знак, который восходил над горизонтом в момент нашего рождения. И кроме этого, должен сразу оговориться, еще очень важным в ведической астрологии, пожалуй, определяющим во многих предсказательных техниках и техниках интерпретации, и техниках совмещения в браке, является положение Луны. Положение Луны. У нас Луна в нашей карте примере обозначена словом «мо», то есть как часть слова «мун». Луна. Луна в нашей карте находится в четвертом знаке, в десятом доме. Внимательно, пожалуйста, чтобы это не создавало у вас хаоса в голове и паники. Десятый дом – это всегда квадрат, ромб, находящийся в правой части карты. Так, в нем находится знак рака. У обладателя данной карты примера Луна занимает десятый дом, и, стало быть, знак, находящийся в нем, она тоже занимает. Она находится в знаке рака. То есть это человек, который несет в своем характере очень большую долю влияния знака рака. Таким образом, вы понимаете, что характеризовать самого себя или любого другого человека как принадлежащего к одному знаку практически является нереальным. Это очень редкий случай, когда человек представляет по своей психофизиологической природе как бы проявление одного знака. Поэтому вот в карте примере, например, мы видим сочетание влияния трех знаков. Солнечного знака, Солнца в 12-м доме, в 6-м знаке, это Дева, знак Девы, дает качество знака Девы человеку, его природе, его физическому телу, проблемам, характерным для, или как, проблемам, которые возникают у человека, находящегося под влиянием знака Девы. Далее, его внутренняя психическая структура, его тонкое тело сформировано или испытывает на себе влияние больше знака Рак, и его характер, его внешность, его, как принято говорить в психологии, модель поведения или схема поведения, когда он общается с другими людьми, окрашена больше влиянием знака весов. Таким образом, мы имеем дело с человеком, который был бы, если бы его спросили, кто вы по гороскопу, он должен был ответить, что он дева рака весы или рака весы дева, скорее так. Потому что распределение влияний каждого из этих аспектов, оно неравномерно, нельзя сказать, что это по 30% влияет. Можно условно можно как бы так договориться, что 60% природы человека определено лунным знаком, то есть структурой его тонкого тела, его желаниями, принесенными из прошлых жизней. Где-то примерно процентов 20% это восходящий знак, и процентов 20% солнечный знак. Примерно вот такая дилемма. Это очень приблизительное разделение, просто чтобы вы могли в определении природы человека, в том, чтобы понять, какие склонности имеет человек, насколько он может реализовать те или иные предначертания его судьбы, правильно реализовать, настроиться на них, эту пропорцию можно было бы использовать. 60% лунный знак, 20% солнечный знак и 20% знак, который занимает верхний ромб в нашей карте, то есть первый дом или асцендент. Солнечный знак, соответственно, это знак, в котором оказалось солнце на момент рождения, и лунный знак, тот знак, в котором оказалась луна. Жду ваших вопросов в процессе нашего эфира. Итак, мы с вами добрались до первого дома, начиная от первого знака, от Овна, да, который расположен в седьмом доме в этой карте. Далее во второй дом попадает восьмой астрологический знак, Скорпион. И именно в этом знаке находится Сатурн, значение положения которого мы с вами услышим через буквально несколько минут. Далее, девятый знак Стрелец попадает в карте примере в третий дом. Таким образом окрашивает все позиции третьего дома. Вы помните, что воля человека, желание, родственники его и так далее, привносят туда определенное настроение, определенный вкус, это связано с этим знаком, определенные вибрации. Далее, Козерог, десятый знак, оказывается в карте примере в четвертом доме. В нем мы видим слово «Ке». Это означает, что планета Кету находилась в момент рождения здесь же, в десятом знаке, в Козероге. Далее, одиннадцатый знак попадает в пятый дом. Одиннадцатым знаком является знак Водолея. На санскрите называется Кумба. И двенадцатый знак Мина Рыбы оказывается в карте примере в шестом доме. И еще раз. В каждой индивидуальной карте, при том, что положение домов остается всегда неизменным в северной астрологической системе, то есть первый дом всегда верхний большой ромб в карте, и далее против часовой стрелки идет отчет всех остальных домов, в то время как астрологические знаки могут располагаться в каждой карте, можно сказать, по-своему, особенным образом, формировать свой рисунок. Ну и, соответственно, планеты, находящиеся в них, также будут в каждой карте занимать то положение, каким оно было на момент рождения человека на небосвод. Думаю, что достаточно ясно с вопросом. Если нет, тогда вам надо просто прослушать данный участок нашей лекции еще раз. Итак, давайте обратимся теперь к принципу тезиса, антитезиса и синтеза. Прежде всего, должен сказать, что для каждой из планет, когда мы пытаемся понять влияние планеты на ту или иную зону гороскопа, на тот или иной дом, планеты в разных знаках испытывают разные влияния, и главных три состояния планеты, которые необходимо учитывать, это первое, находится ли она в своем собственном знаке, что делает ее сильной, находится ли она в знаке, который ее усиливает многократно, называется знаком экзальтации или уча на санскрите, уча, или находится третье положение состояния планеты в знаке, который планету делает крайне слабой, то есть знаке, который ей крайне негармоничен, противоположен по ее качествам и сводит энергии этой планеты позитивной практически на нет. Такой знак называется знаком дебилитации для планеты или на санскрите называется нича. Мы подробности об этом мы будем говорить с вами позже. То, что касается собственных знаков, знаков, в которых планета себя чувствует весьма комфортно, то в нашем слайд-шоу, который называется «Символы, русские и санскритские названия планет и знаки, управляемые ими», вы можете это найти, я даже советую вам даже выучить эти позиции. Для каждой из планет здесь названы те, в большинстве случаев, два знака, за исключением Луны и Солнца, которых по одному управляем знаку. Два знака для каждой планеты, которыми она управляет. И если планета оказывается, соответственно, в одном из управляемых ею знаков, это положение называется свакшетра, то есть нахождение в своем собственном знаке, на своей собственной территории. Свакшетра. Это будет второе из упомянутых положений, планета в своем собственном знаке. Помимо этого, для каждой планеты есть еще знак, который ее увеличивает ее позитивный эффект, усиливает ее. Есть планеты, которые способствуют дебилитации планеты. То есть ее позитивные качества сводят на минимум. И для Марса таким знаком является Козерог. Для Венеры таким знаком является усиливающим знаком, максимально усиливающим, является Рыбы. Для Луны знак, дающий максимальную силу, экзальтирующий знак, это Телец. Для Солнца таким знаком является Овен. Для Юпитера таким знаком, который усиливает его максимально влияние этой планеты, является Рак. Для Сатурна экзальтирующим знаком или знаком экзальтации является Весы. Для Меркурия, соответственно, Дева. То есть Дева для у Меркурия знак экзальтации совпадает с собственным знаком. То есть один из принадлежащих планете Меркурий знаков Дева является точкой его экзальтации. И в отношении Раху и Кету мы не будем сейчас заострять внимание, потому что есть некоторые расхождения по поводу, как я уже говорил, принадлежности астрологических знаков этим двум планетам и также по поводу их точек усиления и экзальтации. Также есть, как я уже говорил, точки ослабления, я перечислю их также. Для Марса такой максимальной точкой ослабления или дебилитации является знак Рака. Для Венеры знак Девы, это точка Ничи или знак Ничи, дебилитация. Для Луны знак Скорпиона. Для Солнца Весы, знак Весов. Для Юпитера Козерог. И для Сатурна Овен. И, наконец, для Меркурия знак Рыбы является знаком, который ослабляет его. Не торопитесь с выводами, увидев в своей астрологической карте одну, две, три или даже больше планет, находящихся в экзальтации, в самом сильном положении, что редко бывает, редкое явление. Или тем более, если увидите одну, две или больше планет, находящихся в положении дебилитации. Не торопитесь с выводами, потому что может начаться своего рода астрологическая паранойя. И тем более не торопитесь говорить о выводах, увиденных в картах или сделанных на основе анализа карт близких вам людей. Потому что сегодня мы вводим понятие ведического принципа анализа астрологической карты, а именно тезис, антитезис и синтез. Таким образом, то, что планета очень ослаблена и стала быть в определенном знаке, и стало быть ее характеристики и то, за что она отвечает в жизни человека, и чем она управляет жизнью человека, также будет ослаблено, является тезисом. Практика, практический анализ, знание, полученное непосредственно от астрологического наставника, будет являться антитезисом, то есть реализованное знание. И как пример могу сослаться на карту Эйнштейна, который Меркурий, планета логики, планета разума человека, интеллектуальной мощи его, планета анализа, планета математических расчетов, в карте Эйнштейна находится в полной дебилитации, то есть он находится в положении самого слабого самой слабой для себя позиции, находится в знаках рыб. В данном случае это тезис. На практике мы видим одного из самых выдающихся людей и, кроме того, лауреата Нобелевской премии, человека, который считается гением 20-го столетия, и, стало быть, практическая сторона этой ситуации, этого вопроса, будет являться своего рода антитезисом. Таким образом, астрологу необходимо совместить две иногда совершенно несовместимые вещи. Это то, что новичков в астрологии очень часто раздражает, то, что, читая характеристики, которые описывают положение планет в гороскопе, человек наталкивается на абсолютно противоречивые утверждения, которые, в принципе, сводят на ноль, как бы сводят к полному непониманию, что же на самом деле человека ждет в жизни. Поэтому принцип синтеза является, или навык синтеза является достаточно секретной составной для астролога практики и в большей степени зависит от его чистоты, нежели от его начитанности. Говоря о начитанности, один из выдающихся астрологов нашего времени, доктор Рао, он вводит такое понятие астрологического запора, то есть склонность людей слишком большой акцент делать на первой позиции, на тезисе, анализировать очень много книг, что приводит, в принципе, к большей неразберихе. Даже если анализировать по одному источнику астрологическую карту, человек может прийти в замешательство от многочисленных противоречивых комментариев по поводу положения планет. Но если человек не удовлетворен, не будучи неудовлетворен этим, обращается снова к новым источникам, приобретая книги, читая книги, исследуя других авторов, то там он может найти, возможно, еще более противоречивые утверждения и таким образом запутаться полностью, то есть прийти к полному непониманию того, что же в конце концов означает позиции планет в рассматриваемой астрологической карте. Итак, давайте на примере второго дома, нашей карты астрологической, попробуем понять, что же такое будет тезисом второго дома данной раси чакры, данной астрологической карты. Итак, стандартные труды по ведической астрологии говорят о том, что если Сатурн находится во втором доме, то человек будет беден, и ему придется тяжело трудиться для того, чтобы обеспечить себе пропитание, для того, чтобы заработать деньги. Его образование будет невысоким, и у человека будет весьма ограниченное воображение. Я думаю, все сейчас слушатели, кто внимательно прослушал предыдущие две наши лекции по характеристикам домов, вы сейчас сразу поняли, откуда такая интерпретация, откуда такой анализ. Почему затронуты вопросы финансового положения человека, его образования, поскольку дом второй связан с речью, и его воображение, потому что эти позиции входят в список позиций второго дома. И поскольку планета Сатурн является сдерживающей планетой, ограничивающей, даже если она расположена более-менее благоприятно, в данном случае в карте, в примере, она находится в знаке, который не является благоприятным для него. Этот знак, восьмой знак, Скорпион, не является знаком дебилитации, но поскольку он принадлежит планете Марс, знак Скорпиона принадлежит планете Марс, Марс с Сатурном являются враждующими, то есть не находящимися в гармонии планетами, Сатурн терпит известный дискомфорт, находясь в этом знаке, и не может проявить свои позитивные качества, еще в большей степени проявляет негативные. Поэтому то, что мы читаем в стандартных трудах сейчас, может быть проявлено теоретически на основе тезиса даже еще в большей степени. Также у человека могут быть проблемы со зрением правого глаза, потому что второй дом астрологической карты также представляет правый глаз. И также рта, зубов и десен, поскольку область рта представлена в астрологической карте вторым домом также. Вы помните, пища, например, также представлена вторым домом. Семейная жизнь человека может быть осложнена, и человек может быть очень несчастлив в связи с этим. При этом обладатель этой карты может иметь большую продолжительность жизни, так как если Сатурн говорится в стандартных трудах, аспектирует восьмой дом, дом продолжительности жизни, о том, что такое аспекты, мы с вами будем говорить в перспективе, то это благоприятно для продолжительности жизни человека. А также человек может зарабатывать себе на жизнь посредством бизнеса, деятельности, связанной с углем, древесиной, металлом, добычей чего-то из рудников, из недр земли, и также тяжелым трудом. Поскольку все эти виды деятельности и эти виды материалов или природных ресурсов, они связаны с Сатурном также. Древние индийские писания провозглашают, что такой человек покинет место рождения и уедет очень далеко в поздние годы своей жизни. Далее говорится, что негативный эффект не будет иметь силы или полной силы, если восходящим знаком является весы, дева, телец или козерог. В данном случае, если вы помните, в начале нашего эфира мы, перечисляя знаки, мы с вами установили, что в данной карте восходящим знаком является именно седьмой знак, знак весов. Стало быть, мы должны уже как бы несколько синтезировать информацию, услышанную прежде, внести поправку, понять, что те негативные как бы проявления этого влияния, описанные в астрологических трудах, будут иметь полной силы или проявляться так ярко и болезненно для человека. Объяснение, почему для этих знаков Сатурн является достаточно благоприятной планетой, непременно последует в одно из наших эфиров. Сейчас бы я не хотел опережать события, носить некоторую неразбериху в ваши умы. На практике, по мере того, как вы будете анализировать астрологические карты молча, очень важно молча, без интерпретации анализировать, вы сможете сравнивать реальную жизнь людей, которые имеют такое положение, и те утверждения писаний, под одной из которых, или под которой мы прочитали, вот подобной тем, которые мы прочитали несколько минут назад. И таким образом, я надеюсь, можете правильно интерпретировать эти положения, как бы на основе как теоретического знания, так и определенной астрологической статистики, определенного анализа. Вы сможете прийти к правильному заключению. Далее, еще один знак, ближайший знак, который мы находим планету в нашей карте, это знак Козерог, 10-й знак, находящийся в 4-м доме нашей карты. В карте, обозначенной звездочками, напоминаю, это дом с желтой звездочкой в нем. Так мы находим слог Ке, что означает планету Кету в этом доме. И наш тезис, или то, на чем мы будем основываться, наш тезис, стандартные астрологические труды говорят, что если у человека планета Кету расположена в 4-м доме, то его отношение с матерью может складываться достаточно сложно, нелегко. И также человек сам может обладать определенной слабостью тела, быть болезненным или быть он испытывает определенный дефицит, нехватку уверенности в себе. При этом человек будет иметь способность глубокую интеллектуальную проницательность вещей и будет иметь склонность к тому, чтобы искать истину, поиском истины. Такому человеку может быть очень трудно приобрести недвижимость, и он может жить в старых домах, в которых есть различные насекомые, как говорят стандартные труды. Если вас заинтересует, почему здесь упоминаются насекомые, то в ведической астрологии планета Кету отвечает за разного вида насекомых, пауков, тараканов и так далее, жуков. А в то время как Раху, это как бы обратная сторона Кету, противоположная сторона планеты Кету, Раху представляет в основном пресмыкающихся главным образом змей, червей и так далее. Разного вида живых существ, которые передвигаются без помощи ног, которые не имеют ног. Поэтому вот такая интерпретация, то есть такой синтез позиций дома. Вот вы услышали сейчас, что человек может жить в доме. Почему мы определяем, что где может жить человек, каково будет его жилье? Потому что сейчас речь идет о четвертом доме, доме недвижимости, доме имущества человека, крыша над головой, какие условия. Которые... И при этом говорится о насекомых, которые представлены планетой Кету. Если бы здесь, например, находилась планета Луна, то речь о насекомых и условиях в доме, и о том, что этот дом старый, нет возможности жить в абсолютном комфорте, речь бы уже не шла, потому что другие бы совсем влияния были нужны в этот дом планетой Луна. Далее говорится, что у человека могут быть проблемы с машиной, поскольку средства передвижения, транспортные средства также связаны с четвертым домом. При этом эти проблемы, в данном случае говоря о машине, мы говорим о поломках, очень трудно диагностировать. То есть, вы знаете, бывает такой вид поломок у электронных приборов, у бытовых приборов и разного рода техники, в том числе машин, которые человек пытается устранить на протяжении долгого времени, но поскольку непонятна причина сбоев в работе, ремонт не удается. Вот именно за непонятность причин, всегда за непонятность и за неосведомленность в отношении источника причин отвечает планета Кету, потому что Кету обладает особенным свойством покрывать пеленой. Ее действие похоже на действие густого тумана или дыма. Вот, пожалуйста, первый, возможно, кажущийся даже несложным, но надеюсь, что вам не кажется сложным, пример синтеза. Синтеза в данном случае не по принципу тезиса, антитезиса, синтез, просто синтеза, сочетание для интерпретации планеты, характеристик планеты и характеристик астрологического дома. Также человек может страдать, испытывать трудности, как говорится в классических трудах, в отношении образования и получения ученой степени, то есть получения высшего образования. В то время как во всех вопросах духовной жизни эта планета может дать человеку большой подъем и просветление, поскольку эту несет в себе позиции стремления к духовному и отказа от материального. Далее мы с вами движемся по нашей карте, анализируя ее, и находим в седьмом доме, напоминаю, нижний большой ромб в нижней части карты, планета Юпитер, буквами JP обозначена, в первом знаке, цифра 1. Это означает, что Юпитер находится в знаке Овен, в седьмом доме. Давайте сейчас прочитаем, что говорят классические трубы о положении Юпитера в седьмом доме. Таким образом, установим определенный тезис в плане положения или состояние седьмого дома в нашем карте, в нашей карте примирия. Те, кто знаком с биографией Махатмы Ганди, могут на практике определить, насколько судьба этого выдающегося человека соответствует тому, о чем мы сейчас говорим, анализируя беспристрастно только с точки зрения положения планет и комментариев, которые дает классическая астрология. Итак, Юпитер. Юпитер в седьмом доме дает следующее положение вещей в жизни человека. Почти все древнеиндийские писания говорят о том, что при таком положении человеку удастся сделать определенный скачок в своем развитии, в своем прогрессе, опередив своих предков, то есть занять положение более высокое, чем отец. И я думаю, что в связи с личностью, чьей картой, чью карту мы используем как пример, Махатмы Ганди, это утверждение было бы достаточно правильным. Человек достигает большей известности, большего прогресса в жизни, нежели его отец. Следующая позиция или следующая интерпретация говорится, что человек будет популярен, известен, будет получать почет и большое уважение. Он достигнет очень высокого положения еще в раннем возрасте, возможно, даже в подростковом возрасте или в раннем детстве. Такой человек будет счастлив, здоров и будет известен крайней удачливостью, то есть будет удачным человеком. Он будет сострадателен, он будет очень дипломатичен. Сейчас я не читаю интерпретации гороскопа самого Махатмы Ганди, как очень часто в хрестоматийных пособиях по астрологии используется несколько примеров астрологических знаменитых карт знаменитых людей, политиков, знаменитых деятелей мировых. И внизу пишется комментарий со ссылками. Сейчас я беру эту карту отдельно и просто с вами делаю такой вот анализ, что бы это могло быть, что бы это мог быть за человек. Представьте, что мы с вами не знаем, чья это карта, и узнаем об этом только когда ее интерпретируем. Поэтому вот такие позиции упоминаются здесь, что этот человек будет сострадателен, дипломатичен, он будет всегда в курсе того, что переживают и чем живут люди, окружающие его. А также очень важно, говоря о том, анализируя седьмой дом, дом седьмой связан с браком, партнерством, супружеством, состояние Юпитера в данном случае очень важно, насколько он в хорошем состоянии находится, насколько влияет хорошо на него астрологический знак или другие, расположенные в карте планеты. Каждая планета может влиять на дом не только тем, что она находится в нем, она также может влиять на этот дом, бросая то, что называется взгляд на этот дом, с определенной проекцией, как бы направляя свои лучи на этот дом. В ведической астрологии этот феномен влияния планеты на расстоянии называется взглядом. И в зависимости от того, под каким углом, условно говоря, находится планета по отношению к тому или иному знаку, от этого зависит сила влияния или сила взгляда, сила такого лучевого воздействия на этот дом. Поэтому упоминается, что для того, чтобы определить, каков характер брака и партнерства человека будет в жизни, как позиция седьмого дома, очень важно видеть в карте, каковы влияния других планет на Юпитер, находящийся здесь, в этом седьмом доме. Далее говорится, если, например, Юпитер расположен в хорошем, то есть он находится в хорошем положении, то его партнер в браке будет иметь прекрасный характер, будет человеком образованным, воспитанным, будет обладать многими признаками благородства и хороших качеств характера. Древние тексты утверждают, что человек, который имеет Юпитер в седьмом доме, будет иметь очень благочестивую жену или очень благочестивую супругу. Также говорится, супруг может быть человеком религиозным, понимающим философию и очень заинтересованным в духовной практике. Также говорится, что бизнес-партнерство в данной ситуации будет очень успешным, и человек будет жить в целом, проживет жизнь, исполненную удачей и благоприятного влияния на других людей. То есть мы с вами проанализировали всего, прочитав этот комментарий, мы получили тезис определенный, проанализировали всего одну позицию. Но все остальные позиции в гороскопе человека также имеют большое значение, и в итоге, чтобы получить полную картину, астрологу приходится совмещать вместе комментарии, объединять, синтезировать комментарии, идущие из различных территорий астрологической карты. Я говорю то, что упоминал об этом, что именно это сбивает с толку и часто раздражает и приводит к непониманию людей, делающих первые шаги в астрологии, потому что они наталкиваются на совершенно противоречивые комментарии. Поэтому, читая любой комментарий, каждый человек, изучающий астрологию, должен помнить, это всего лишь тезис. Для того, чтобы прийти к заключению, к синтезу, важно очень иметь еще составную, которая называется антитезис. К несчастью, или к прискорбию сказать, люди, которые только начинают изучать астрологию, я так понимаю, это сейчас большая часть наших слушателей, и кроме того, те, кто начинает изучать астрологию самостоятельно, практически лишены всякой возможности иметь что-либо, какой-то астрологический опыт, чтобы противопоставить его тезису, то есть информации, которую вы прочитываете в книгах или в своей астрологической программе. И таким образом движение дальше, то есть возможность правильно синтезировать карту, становится невозможным. То есть единственный опыт, который вы можете получить таким образом, возможно, тоже ценный опыт. Это набить шишки себе определенные и создать очень много головной боли, неприятностей, неприятных переживаний, страхов для людей, которые доверили вам в какой-то степени свою судьбу, позволив интерпретировать их астрологические карты. Поэтому я вас прошу быть очень сдержанными на первых порах, пока вы обучаетесь астрологии, в плане того, чтобы говорить вещи, в которых вы сами, возможно, не вполне уверены. И очень важно не перекладывать свою ответственность за сказанное на источник. То есть то, что вы читаете, это из зарекомендовавшего себя на протяжении многих веков авторитетного труда по астрологии, не дает вам права использовать этот астрологический труд в качестве дубины, чтобы бить по головам людям, которые не обладают астрологическим знанием, которым практически нечем защититься или нечем аргументировать противоположную точку зрения той, которую вы утверждаете. И более того, они не смогут устранить из своих умов эту информацию, поскольку для того, чтобы от нее избавиться, нужен какой-то также противоаргумент, нужен определенный аргумент, нужен своего рода антитезис. И поскольку люди, которым вы интерпретируете карты, также не знакомы с астрологической практикой и астрологической традицией, то тем самым интерпретация превращается в насилие, потому что человеку нечем защититься. У него нет наставника в астрологии, у него, возможно, нет астролога, к которому он бы мог обратиться хотя бы с вопросом, действительно ли то, что мне сказали 2 дня назад, является правдой, действительно ли я такой, как мне рассказали, действительно ли меня ждет такая судьба. Если у людей нет такой защиты, такого человека, с которым бы они могли после вашей консультации проконсультироваться, чтобы вернуть себе спокойствие ума, то в этом случае они могут жить с этим иногда тягостным беспокойством, с большим страхом в уме, могут жить на протяжении многих лет. Поэтому я бы не хотел, чтобы вы нарабатывали свой астрологический опыт именно таким образом, узнавая, что в вашем городе, через несколько лет становится в вашем городе, 3-5 или больше лет подряд ходил человек, который вошел в депрессию после вашей первой интерпретации, и много лет из нее не выходит. То есть, ожидая тех роковых событий, которые вы ему интерпретировали и предсказали, абсолютно искренне, возможно, на основе стандартных астрологических трудов Писаний по Джьотишшастре. Поэтому этот принцип сегодня мы с вами провозгласим как очень важный принцип. Тезис, антитезис и синтез. Пока у вас нету, чем как бы этой второй составной, составной антитезиса, полученной через вопросы людям, сведущим в астрологии, полученным через прямое наставничество астролога, опытного астролога, возможно, через получение инициации в астрологическую парампару. Парампара – это ученическая преемственность. До этих пор постарайтесь, пожалуйста, дорогие слушатели, воздержаться от интерпретаций и комментариев, по крайней мере, вслух. Себя в качестве контрольной группы вы, разумеется, можете использовать и, скорее всего, уже используете, раскапывая положение своей астрологической карты. Но даже в этом случае я советую вам лучше обратиться, если есть возможность, к человеку сведущему в этих вопросах, пусть даже это вам будет стоить несколько сот долларов для того, чтобы, скажем, добраться до Индии и встретить, найти человека, который был бы квалифицирован, или, возможно, найти его прямо в том городе, где вы живете. В любом случае, не торопитесь. Получив первые ключи к чтению карты, не торопитесь начинать глубокий анализ и делать выводы, начинать серьезную интерпретацию. Или тем более, что еще более страшно, под это корректировать свои решения в жизни, свои ситуации. Потому что очень часто и на основе этого разваливаются семьи, меняются отношения с детьми, если мать, не будучи еще зрелой достаточно и не имеющей правильного наставничества и покровительства астрологии, начинает делать выводы в отношении карты своего ребенка или интерпретируя карту своего мужа. И, то есть очень много трагедий может произойти на основе такого дилетантского подхода к интерпретации астрологических карт. И как пример того, насколько это рискованно торопиться давать себе квалификацию человека, способного интерпретировать астрологические карты других людей, я расскажу одну притчу об ученике ветеринара. Однажды ветеринар обратился молодой человек, который сказал, что он бы хотел обучиться этому искусству, ветеринарному искусству. И он попросил о возможности присутствовать на лечениях животных в деревне, где жил этот известный врач, для того, чтобы обучиться тайнам этого искусства. Его наставник, врач, он согласился и сказал: «Хорошо, ты можешь присутствовать со мной, ты можешь помогать мне и таким образом обучаться, получать знания». И вскоре в один из домов большой деревни, индийской деревни, срочно позвали на помощь ветеринары, врача, он взял с собой ученика, и когда они пришли в дом, оказалось, что лошадь хозяина этого дома находилась в очень критическом состоянии, она была при смерти от того, что задыхалась. Она задыхалась, она не могла дышать. И врач на глазах у своего полного энтузиазма ученика прощупал шею этого животного и в какой-то момент задержал руку в одном месте, прощупал более тщательно и сказал: «Все понятно. Все понятно». Он попросил своего ученика открыть сумку с медицинскими инструментами, подать им деревянный молоток. Ученик открыл сумку, подал своему учителю молоток. Тот, размахнувшись, ударил в шею лошади. Лошадь начала кашлять, и все собравшиеся увидели, что это просто было яблоко, которым животное бедное подавилось и чуть из-за этого не рассталась жизнь. На что ученик сказал: «Все понятно. Похоже, что я закончил свое обучение». Он отправился на ближайший базар, купил себе деревянный молоток и стал повсюду заявлять, что он является новым ветеринаром в деревне. Вскоре люди, узнав о том, что появился новый ветеринар, позвали, одна из семей позвала его помочь своему животному также. И когда этот новоиспеченный врач пришел в дом, он точно так же подошел к животному, тоже была лошадь, она задыхалась. Он пощупал ее шею, нащупал на ней уплотнение, размахнулся, со всей силы ударил деревянным молотком, после чего лошадь на месте окалела. К большому изумлению молодого специалиста и хозяина этого животного. Оказалось, что маленький нюанс, в данном случае это было не яблоко, внутри, в горле этого животного было большое гнойное воспаление, от шока болевого оно очень быстро скончалось, оставило свое тело. На этом карьера и чуть на этом закончилась карьера молодого ветеринара, и чуть не закончилась его жизнь. Потому что, разумеется, хозяин лошади не был счастлив такому, не был рад особенно такому лечению. Поэтому, чтобы не попадать в такие ситуации, в какую попал герой этой истории, я вас очень прошу не торопиться говорить «а, понятно», и уже между нашими эфирами начинать составлять потихонечку, поскольку расчетная сторона дела сейчас упрощена, можно легко взять программу, и опять-таки, не зная всех нюансов математического расчета, даже расчеты сделать неправильно, есть очень большая вероятность допустить очень грубые ошибки. И не торопитесь, пожалуйста, говорить «а, понял», потому что иначе могут быть в некоторых случаях трагический исход. Разумеется, астролог не может повредить физически человеку непосредственно, но он может оставить глубокий шрам эмоциональный человека, усилив в него неудовлетворенность, гнев, страх или тягостное чувство вины, интерпретируя его карту. Поэтому я вас прошу, будьте, пожалуйста, очень осторожны, получая все то знание, которое мы с вами здесь сегодня исследуем. Может быть, есть какие-то вопросы?
Нет, вопросов пока нету.
Пока вопросов нету. Как у нас время, оно позволяет продолжать, или мы сегодня закончим на этом?
Ну, можно продолжать, если есть еще что продолжать. Я, в принципе, не против.
Продолжать у нас есть, по крайней мере, еще на часов 50 эфира. Это вопрос продолжать ли сразу.
Тогда я думаю, что достаточно будет той информации, которая сегодня пришла к нам через уши радиослушателей в их разум или ум. Я не знаю, куда правильно приходит информация, но тем не менее ее нужно будет переварить, освоить еще разок, прослушать лекцию. Я думаю, что тогда достаточно.
Тогда давайте сейчас вкратце закончим с астрологической картой примером, чтобы она у нас уже осталась как целостный продукт. Я назову несколько позиций.
Хорошо.
Связанных с этой картой, и мы на этом сегодня расстанемся. Итак, у нас еще три планеты осталось, которые занимают определенные позиции в карте. Мы с вами сейчас обращаем внимание на 10-й дом, это в правой части астрологической карты, большой ромб, в котором находится Луна. Как я уже говорил в прошлой или позапрошлой передаче, это особенное положение Луны, и классические тексты говорят о том, что человек, имеющий Луну в 10-м доме, имеет огромные возможности для помощи другим людям. Кроме того, упоминается, что человек может достичь определенной известности еще в детские годы, поскольку планета Луна представляет период детства, представляет период, когда мы, по крайней мере, должны, и не всегда так на самом деле происходит, очень тесно общаться со своими матерями. Луна – планета материнства. И поэтому Луна представляет тот период, когда человек находится в прямом общении с матерью, то есть первые 5 лет. И когда эта планета находится в 10-м доме, то естественно, что детство человека может быть достаточно известным в силу того, что его мать сама может быть человеком достаточно известным в обществе. Также говорится, что человек может терпеть определенные изменения в его карьере, то есть постоянные изменения. Человек внутренний может в то же время не чувствовать удовлетворения постоянно той деятельности, в которой он находится. И это также связано с природой Луны. Вы знаете, что Луна – планета, меняющая постоянно свое качество. Она то растет, то убывает. И таким образом даже в этом смысле Луну не относят к однозначно позитивным благотворным планетам, поскольку она благотворна только тогда, когда ее диск освещен более чем наполовину. Наполовину или более чем наполовину. То есть независимо от того, бывает она или растет, если диск Луны освещен более чем наполовину в конкретный момент или момент рождения, то влияние Луны считается благоприятным. Если нет, то оно будет менее благоприятным, по крайней мере. Говорится, что такое положение очень распространенным является для художников, артистов и людей, которые что-то делают для публики. Человек может интуитивно знать, каким образом, как взаимодействовать, эмоционально и интуитивно знать, как взаимодействовать с аудиторией. Он может уметь обращаться к эмоциям и чувствам людей. Также может иметь способность побуждать к чему-то людей и вдохновлять их. Кроме того, говорится, что такие люди могут быть крайне интеллигентны. Я прошу еще раз вам не забывать, что все-таки это была карта. Мы анализируем карту Махатмы Ганди, мы анализируем ее совершенно независимый источник. То есть мы сейчас как бы смотрим на судьбу выдающегося политического деятеля, исторической личности. Смотрим глазами людей, которые жили задолго до его, великих мудрецов, которые интерпретировали положение планеты, влияние планет в гороскопах людей. Общение с матерью или женщинами для такого человека приносит особенно благо. И поэтому супружеская жизнь для этого человека полна спокойствия и счастья, так говорят классические труды. То есть это тезис, связанный с положением Луны в 10-м доме. Должен из своей практики, небольшой практики, сказать, что не всегда эти положения соответствуют. Даже если у человека в карте находится планета в том или ином доме, не всегда в реальности, в жизни он, человек переживает, реализует эти аспекты. И это чаще всего происходит не столько потому, что интерпретация неправильная или, возможно, неправильное время рождения, которое вам человек дал, о чем всегда надо также помнить, что эта информация очень такая требующая большой бдительности и необходимости уточнения, проверки время рождения, иначе можно сказать очень много неправильных, несоответствующих реальных вещей. Но чаще всего люди не способны реализовать свое призвание в обществе, свою природу, просто потому что есть очень много обусловленности. То, что в ведах называется влиянием невежества. Человек, как я уже говорил в предыдущей передаче, не находится в гармонии, сам не доживает, не допроживает свою собственную судьбу. По поводу 10-го дома еще мы можем с вами поинтересоваться в писаниях в отношении данной карты. О положении Раху. Говорится, что благодаря такому положению Раху человек будет иметь очень высокое положение в обществе. Он будет человеком, обладающим огромной способностью влияния на массы. Или будет иметь способность делать очень большие продажи. То есть людям продавать, он может быть очень успешным в бизнесе. Человек может обладать огромными амбициями в своей карьере, и его деятельность в обществе принесет обществу огромные результаты, огромные положительные результаты. То есть интересно анализировать карту человека. Предположим, если бы вам дали такое задание, сказали бы, вот карта некой личности, и, пожалуйста, скажи, что ты можешь, что ты видишь из нее. Даже если бы использовали классические стандартные труды с небольшими, краткими, но очень точными характеристиками, вы бы были бы очень близки как бы к истине, то есть вам бы почти удалось выяснить, кто это был, или, по крайней мере, какого разряда человек, какую позицию в обществе он занимал. И, наконец, 12-й дом у нас содержит в себе 6-й знак, знак Девы, 6-й знак, знак Девы, и Солнце. Солнце в этом доме, его позиции характеризуются следующим образом. Говорится, что все параметры, с которыми связано Солнце, аспекты нашей жизни, очень сильно повреждены и уязвлены в ситуации данной, когда Солнце находится в 12-м доме. Поэтому человек может, как следствие этого, человек может иметь довольно беспокойное отношение со своим отцом, или его отец может вести очень трудную с материальной точки зрения жизнь, может быть болезненным человеком, или может рано оставить тело, рано уйти из жизни. Поскольку светило отвечает за зрение, у человека может быть ослаблено зрение. Еще один аргумент в пользу того, что мы интерпретируем правильно карту. Как вы знаете, практически нет ни одного портрета, ни одной фотографии Махатмы Ганди, где бы он был без очков. Также это считается древними мудрецами не очень удачным положением, потому что человек, скорее всего, будет скитаться в очень отдаленных заморских странах. То есть человек будет не сможет жить на родине. И он даже может отдать предпочтение этим отдаленным странам для того, чтобы остаться там жить, вдали от родины. В то же время, говорится, такое положение дает человеку возможность очень высокой духовности или стремления к духовности и стремление достичь самоосознания и просветления в конце своей жизни. Вот такие комментарии из классических трудов вы можете взять. Но, хотя в данном случае почти все, что мы прочитали, соответствует биографии, соответствует событиям жизни обладателя этой карты. Тем не менее, боюсь, что все не так легко будет на практике, когда мы станем пытаться интерпретировать астрологические позиции людей, не столь выдающихся, может быть, живущих рядом с нами. И риск ошибки, поэтому всегда необходимо учитывать. Вот на сегодня, пожалуй, все. Я рад, что вы были с нами.
А мы рады, что вы были с нами. У нас пришли 4 вопроса, но я думаю, что, Руслан, вы уже ответите на них в следующий раз.
Хорошо.
Замечательно, спасибо.
Следующий эфир с ответом на вопросы.
Хорошо, это как домашние ответы на вопросы. Спасибо, что были с нами, Руслан, и рассказали людям о том, как же разбираться в астрологических картах.
Всего хорошего.
До свидания. Всем удачи. Уважаемые радиослушатели, вы продолжаете слушать Аюрведа Радио. Оставайтесь с нами. Аюрведа Радио.